Еще какой вопрос? Да.
Могу я рассказать? Я
конечно.
Да.
Пожалуйста. Я акушер-гинеколог с 18-летним стажем. Вот. И я как раз по тому вопросу, имеем ли право отказаться от абортов. Я в свою жизнь, к сожалению, делала много абортов на разных сроках. Особенно после института, когда я, что называется, набивала руку, тренировалась. Вот. Но в определенный момент, например, лет 10 я отработала в гинекологии, мы оперировали Людмилу Александровну Манушкину внематочную беременность и увидели расширенную трубу. Вот эта труба, где развивался эмбрион, была настолько истончена, передняя вот эта стеночка, что был виден отлично этот эмбрион. Было видно, что он там шевелится, что он живой. И после операции мы вскрыли препарат, прежде чем отправить его в патологоанатомом, и посмотрели, что там все крохотный, маленький мальчик. Ему было всего 6-7 недель или 7-8, точно не помню. Но были сформированы ручки, ножки, пальчики, даже половые органы. И вот мы тогда были просто с ней шокированы. С тех пор я изменила свое отношение к абортам, стала со всеми женщинами разговаривать, уговаривать, давать им кассеты, давать им литературу об этом. И где-то примерно 10% удавалось отговаривать. Но я встретила полное непонимание начальства, и на меня все время были косые взгляды, даже открытые выступления, что ты вылечишься от гинекологии рано или поздно, или ты прекращаешь свое вот это вот, это твое личное дело, или же ты уходи в другую службу. Вот. Ну как, молчать было невозможно уже, когда пришел к этому, поэтому я уже, терять мне было нечего, я всех отговаривала. И вот однажды после очередного, так сказать, вот выговора от начальства, я решила написать письмо Громову и сказать, что нужно поддерживать женщин для того, чтобы они рожали, давать какие-то материальные, моральные права им на этих эмбрионов, будущих детей. Вот, это письмо от Громова переслали в Минздрав, и мне дали ответ, что это письмо не губернатору, а медикам. А из Минздрава звонили главному врачу и сказали, что делает у вас такой доктор. Вот я перешла в другую службу, потому что нельзя работать в гинекологии, еще раз повторяю, и не делать абортов. Ты прямо или косвенно с ними связан. И мне мой духовный отец, когда я уходила, сказал, Понтий Пилат тоже не распинал Иисуса Христа сам, но дал добро на его распятие. Поэтому даже если ты сама абортов не делаешь, но направляешь, пишешь своей ручкой направление на этом, направление подписываешь, ты все равно в этом участвуешь. Вот, и вы знаете, 10%, вот те, которые рожали, ни одна из них не пожалела о том, что родила. Многие даже приносили на прием этих детей и показывали. Один раз был вообще случай уникальный, который запомнился мне на всю жизнь. Пришла женщина очень красивая, модно одетая и с такой яркой косметикой. Взять направление на аборт. Когда я начала спрашивать, почему вы не хотите рожать, она говорит, да вы что, я работаю официанткой в престижном ресторане, я зарабатываю такие деньги, если я уйду там, тем более у отца этого ребенка потенциально, так сказать, нет желания на мне жениться, как я это все брошу и опущусь на дно жизни. Я поняла, что уговаривать на нее, конечно, бестолку, уговорить на нее не получится, но я ей на всякий случай дала кассету «Чудо жизни», где изнутри матки итальянские ученые снимали вот от момента зачатия до родов, как развивается ребенок и сами роды. Через неделю, когда она пришла за результатами и за направлением, я сказала, вы знаете, я за эту неделю столько пережила, сколько не пережила за предыдущую жизнь. Я решил, я буду выражать. Тут уже я назад говорю, а кто его будет это кормить? Она сказала, вы знаете, я думаю, так Господь поможет. Хотя до этого слова не было сказано. Говорит, у меня брат хорошо заработал, он мне поможет. Она родила ребенка нормального, и потом я, к сожалению, на много лет утеряла ее след. Встретила через лет 10 с большим мальчиком. Она говорит, вы знаете, сын изменил мою жизнь. Когда он родился, я уже, естественно, ушла оттуда, из этого ресторана, а когда уже выходила из декрета, я поступила на заочное отделение института, закончила его, получила высшее образование и встретила на своей работе человека, о котором мечтала всю жизнь. Теперь я, говорит, с любимым человеком, с высшим образованием, с этим ребенком, которого назвала Бог дан. Он мне Богом дан, хотя я его не хотела, не ждала, и даже хотела поднять на него руку. И вот таких женщин много, когда вот эта вот нежданная, непланированная беременность, в конце концов, изменяет даже со дна жизни, поднимает ее на какой-то высокий духовный уровень и полностью изменяет ее судьбу. Спасибо. Все было спонтанно. Извините.
Спасибо. Спасибо вам.
Еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
Вы не могли бы прокомментировать позицию программы планирования семьи? Мы нам представили, что позиция естественно научная, и что изменилось?
России действует планирование семьи, да, я привыкла стоя работать. Да, вот. Это является региональным филиалом Международной федерации планирования семьи, которая была организована в 1952 году. Вот. Если мы поймем цели, задачи этой международной организации, то станет понятно, собственно, то, что делает РАПС и на территории России. В середине XIX века были очень распространены идеи Мальтуса, да, о проблеме перенаселения земного шара. И в Англии был такой вот врач-гинеколог Дристен, который выдвинул идею о том, что решить эту проблему перенаселения планеты можно с помощью вот контрацептивных мероприятий. Вот. Но тогда еще не существовали в полном наборе те контрацептивные средства, которые существуют тогда. Но эта идея была уже тогда сформулирована. В настоящее время уже Мальтус, конечно, не популярен. Уже понятно, что его теория несостоятельна. Но возникла другая идеология, которая и стала основанием для того, чтобы в 1952 году, в середине уже 20 века, возникла вот эта международная организация. Эта идея сводится, наверное, все вы знаете, эта идея сводится к факту допущения мировым международным сообществом, да, реальности существования некого золотого миллиарда населения планеты и рассмотрение всего остального количества людей, да, это 5 миллиардов и так далее, которые в основном приходятся на развивающиеся, экономически несостоятельные, отсталые страны. И эти 5 миллиардов, они представляют собой постоянную угрозу для этого золотого миллиарда. Ну, во-первых, угрозы бунта, возмущения, да, нарушения благополучия. Во-вторых, угроза исходит из того, что нужно постоянно думать о них, как-то их кормить. Кстати говоря, генномодифицированная продукция, которая вот создается и внедряется, она тоже направлена именно для решения этой проблемы – накормить обычаем, да, вот это голодное большинство, которое бы не нарушило благополучие существования цивилизации. Для того, чтобы снизить вот прирост этого населения в неблагополучных районах мира, и вот возникает такая организация, которая проводит демографическую политику по снижению уровня народонаселения вот в этих регионах мира. И вот, в общем-то, и все. И то, что наша организация планирования семьи существует, она решает ту же задачу. Но только мне кажется, что это какой-то вообще сумасшедший дом для нас с вами, для политиков. В условиях, когда Россия переживает страшнейший демографический кризис, когда рождаемость падает, когда вообще нужно что-то делать, чтобы вообще спасти себя, своих детей, будущее своих детей, мы вместо этого везде принимаем с открытыми объятиями планирование семьи, целью которого является вообще полная блокада, да, снижение рождаемости, в частности, в нашем регионе. Понимаете, это просто но между нами прям сумасшедший дом.
Нет, только один этап. Это войны. Не должны рождаться войны.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста. Нет, а почему? Ну, ради бога.
Клетки у трупа. Можно использовать половые клетки? Ну, не брать у эмбриона, а у трупов брать, использовать. Используется это вообще?
Вот я не знаю, используется или нет. Да, вот насколько они жизнеспособны, тоже неизвестно, да, но тут тоже возникают этические проблемы. Если вы при жизни даете согласие на то, чтобы если они есть и остались и жизнеспособны, вот, на это, то тогда это возможно. Это так же, как с трансплантацией. Если вы согласны на забор ваших органов и тканей из вашего трупа, ради Бога, если вы, у вас нет такого согласия, то неэтично этот забор осуществлять, потому что любое действие без согласия, да, в этике классифицируется как насилие.
Ольга Николаевна, стволовые клетки очень быстро гибнут после смерти, поэтому да, очень они быстро гибнут. Поэтому используйте их вот то, как от трупа, не имеет целесообразности. Так, что вы хотели?
От молодого поколения вопрос. Мы сейчас живем в 21 веке, век довольно-таки небезобидный. Вот. Я работала и в операционной, и сейчас работаю на станции переливания крови. Вот, я много повидала за это время. Повидала много девушек, которые попали в такую ситуацию некорректную, как изнасилование. Вот, и они постоянно задавали такой один и тот же вопрос. Вот, верующие, кстати, были девушки православные. Они не могли вот как сделать аборт, вот, если забеременела после этого. Вот, как на это решиться? Вообще нужно ли это делать? Вот, то есть девушка и так переживает стресс. Она испугана, она могла чем-то заразиться, да, в принципе, в такой ситуации. Вот. А еще она забеременела. Вот как быть в такой ситуации? Вот такой вопрос вот от подрастающего поколения вам.
Вообще, если так просто проинформировать, если уж вы вот об этом спросили, то вообще вот эти понятия, которые мы используем, социальные показания, медицинские показания, каждый акушер-гинеколог это знает, они вообще возникли из судебной практики европейских государств, когда аборты во всех цивилизованных странах до середины практически 20 века были запрещены. Что это означает? Это означает, что и женщины, и врач, совершающие это, да, подвергались уголовному наказанию. И вот понятие социальные показания и медицинские показания – это понятие юридической практики, когда степень ответственности со врача и с женщины снималась. Понимаете? То есть, например, изнасилование, да, это было, имело статус социального показания, которое снижало или снимало ответственность за женщину и с врача, которые совершали аборт. Медицинские показания, также там какая-то серьезная болезнь, в результате которой совершался аборт, это тоже понятие правовое, да, судебное, на основании которого снижалась уголовная ответственность врачу и тому, кто и женщине. В силу этого мы не раз задавали вопрос нашим законодателям. Скажите, пожалуйста, в условиях нашей страны, когда аборты разрешены, какой смысл и вообще какое значение имеет понятие социальные показания и медицинские показания? Когда они работают только в условиях, когда существует запрет. Вы понимаете? А когда есть разрешение на аборты, о чем идет речь? Если вас изнасиловали, и социальные показания – это возможность абортов до 22 недель, у вас что, до 7-8 недель вы не можете принять решение о том, что вам делать, аборт или нет, если они разрешены? Почему нужно ждать 22 недели, понимаете, для того, чтобы уже сформированный и жизнеспособный плод нужно было бы уничтожить? Очень много вот таких вот нестыковок и прочее. А по поводу того, что делать, вы знаете, конечно, насилие, которое совершают мужчины над женщиной, это зло. Но наша задача заключается в том, чтобы положить этому злу преграду. А если женщина делает аборт, она это зло умножает. Понимаете? Ребенок не виноват за то, понимаете, что его там отец биологический, да, совершает злой, жестокий поступок. Но ребенок не несет на себе ответственности за то преступление, которое совершает отец. И вот в этом своем нравственном сознании молодое поколение должно понять, понимаете, что, во-первых, что на самом деле беременность в результате изнасилования возникает практически никогда. Это очень редкие, это вообще это один случай там на миллион. Понимаете, это очень редкие факты, но даже если они существуют и возникают такие факты, для православного сознания нужно четко понимать, злу должен быть положен некий предел, да? Ребенок не несет на себя ответственность за совершенное зло его биологическим родителям, и в этой беременности Господь предусмотрел, да, для этой женщины, вот чрезвычайно важный в этой ее беременности заложен смысл, да, который, может быть, определит, да, ее спасение. Вот это нужно всегда иметь в виду.
Спасибо, Ирина Васильевна. Пожалуйста.
Ирина Васильевна, спасибо большое за замечательный доклад и все вопросы, которые вы очень точно разобрали и ответили. Мне хотелось бы добавить такой момент, некоторые размышления с точки зрения православия. Ну вот использование стволовых клеток, да. Вот дело в том, что начнем, наверное, вот с ответа вот вам, когда вы сказали, что каждая женщина, она свободна, она должна решать, убить или не убить. Дорогие мои, никто здесь не свободен. Если вы думаете реально, что вы свободны, вы очень ошибаетесь. Вы сформированы больной средой, с больным мировоззрением, не соответствующим правде жизни. Никогда, например, если бы вы родились в XII веке, никакого вопроса об абортах не было и о вашей свободе якобы делать это не делать. То есть вот когда мы осознаем, что мы сформированы, только то формирование, которое в нас сейчас легло в основу нашего мировоззрения, не принесет нам счастья, делает нас не матерями, а убийцами. И что женщина, которая по глупости, по недомыслию делает это, она несет страдания прежде всего себе. Она подписывает приговор своей жизни. И вот этот момент, что мы реально не свободны, что мы реально находимся под гнетом вот тех лже всяких установок, в которых мы выросли. И единственное, вот наше общество организовано с той целью, чтобы мы, наконец, начали осмыслять, а что, собственно говоря, нас заставляют делать? Зачем же это нам, когда мы, как люди, совсем другие, и у нас другая программа жизни? Вот. Это вот по этому вопросу. Простите, пожалуйста, тут каждый может домыслить, ответить. Это первое. Второе. Вот человек настолько драгоценен пред Богом, каждая его клеточка несет полностью всю информацию его не только физической, но и психологической жизни. И поэтому переселение одних клеток в другой, даже переливание крови, это отнюдь небезопасное явление. Человек будет меняться. Почему, вот, например, в исповеди есть такое понимание, как исповедуют, ел ли кровь животного? Почему? В Писании написано, в крови животного душа его. То же самое здесь, в человека вливается другая кровь. Он уже будет не такой человек, как прежде, он будет уже чуть-чуть другой. То есть в него будет каким-то образом на него действовать вот именно другой человек. Он становится как бы кровный собрат другому человеку. А тут опасность в том, что он не знает, кто это, какие у него психологические возможности, какие у него там криминальные возможности и так далее. И третье, вот про наше поколение молодое. Вот в православной жизни, вот когда если человек к себе внимательно относится и исследует мотивы поведения, и откуда идет с ним то или иное приключение, то здесь очень церковь помогает. Когда человек исповедуется, он делает все осознанно. Вот я что-нибудь обиделась, я пришла, вот я обиделась, батюшка, простите. Я осознала, я хочу с этим расстаться. Когда молодежь не исповедуется, не осознает, не анализирует, она как во тьме ходит. И поэтому, если девушка сидит, смотрит порнографические там фильмы, там участвует в каких-то жутких передачах, вот давайте все развращаться, которые призывают, она сама накликала на себя то, что она получила. Поэтому каждый человек должен оберегать свое мировоззрение, иметь покров Божий. А покров Божий, вот, кстати, у нас завтра праздник, и мы все время с вами находимся рядом с Покровским храмом. Мы надеемся, что вот этим духовным трудом, который сейчас происходит, у нас будет покров Божий. И чтобы вот у каждого человека был покров Божий. Но через что? Через духовный труд. Кто мы? И в чем мы действительно можем быть свободны? И вот это большой труд. Спасибо вам за то, что сегодня так много прояснилось. И мы надеемся, что мы вас еще увидим. Спасибо. А сейчас у нас еще...
Ну, мне кажется, что конференция наша удалась, поскольку много вопросов. От вашего имени выразить большую благодарность, Инна Васильевна, что... Она к нам приехала, просветила нас. Вот много вопросов. Спасибо еще раз большое. Приглашаем вас к нам еще. Надеюсь, что мы встретимся еще раз и побеседуем. Ой, спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо.